Текст Священного Писания, который Господь положил мне на сердце сегодня читать, книга пророка Захарии. Давно мы с этой книги, я даже не помню, когда мы читали, книга пророка Захарии. 12 глава, я буду читать с 10 стиха до конца. И один стих, первый стих с 13 главы. Итак, книга пророка Захарии, 12 глава, с 14, с 10 стиха. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давида особо, и жены их особо, племя дома Нафана особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Удивительный текст, не правда ли, братья и сестры? Удивительный. Пророку Захарии было видно то, что сегодня еще и для нас, уже людей Нового Завета, многие вещи сокрытые и не совсем понятные. В действительности пророк видел что-то. То есть, когда читаете книгу пророка Захарии, вы можете видеть, что пророк Захария уже в то время, еще задолго до воплощения Господа Иисуса Христа, он видел его рождение, он видел его предательство. Он видел его въезд в Иерусалим, он об этом пишет, мы читаем об этом. Когда они встречали, ликовали они, радуйся, чер Иерусалимская, си царь твой грядет кроткий на осленке, молодом осле и ослице. Так что, видите, пророки видели это все, но еще что более страшное. Израиль постигнет ужасные бедствия. И, к великому сожалению, от этого народа сокрыто то, что в действительности пришел к своим, и свои его не приняли. И вот уже, читайте, 2000 лет Израиль в ожидании Мессии, того Мессии, от которого они отреклись в свое время, потому что не узнали время посещения его. Но придет другое время, когда Господь им говорил, когда был на этой грешной земле, Он им говорит, что я пришел во имя Отца моего, и вы меня не приняли, но придет время, когда придет другой человек во имя свое, и вы его примете. И он сядет в Иерусалимском храме, как Бог, выдавая себя за Бога. О, дорогие мои, вначале он в действительности совершит великие чудеса, и ответить на нужды многих людей. То, о чем сегодня многие люди мечтают, думают, о том, что было одно правительство на земле, о том, чтобы была одна денежная система на земле, о том, чтобы была одна религия на земле, а то, видите ли, очень много религий, и люди говорят, о, мы не знаем, куда пойти. А в то время будет одна религия, это поклонение этому Антихристу, который будет в Иерусалимском храме. И попробуй не согласиться с ним. Помните, что говорит Священное Писание? Какие ужасы ожидают? И это прежде всего коснется Израиля, когда он увидит в действительности, что кого они приняли. Господь говорил также в своем пророчестве об этом. И в действительности, когда действительно придет то время, когда уже Казалось бы, ну, еще один шаг, и Израиль перестанет существовать. Все, Израиль будет стертый с лица земли, потому что Иерусалим будет окруженный всеми армиями мира на этой земле. Все, нету выхода. Кто может защитить этот народ? Именно в это время, Господь говорит, его ноги станут на горе Сион. И в это время придет избавление, и пророку Исаии, то есть пророку Захарии, это было открыто. Посмотрите, 9 стих. «И будет в тот день я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей его изолью». Вот что случилось. Так вот уже Господь говорит, и я уже не буду более скрывать лица своего от них, потому что я изолью дух мой, так пишет. Об этом даже пишут и другие пророки. Вы можете прочитать пророка Иезекииля, вы можете прочитать пророка Иоиля, то же самое. Смотрите, говорит нам Иезекииль 39:29, и уже не буду более скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израиля, говорит Господь Бог. Так вот, дорогие, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание из этого прочитанного текста. А на дом Давида и на жителей Иерусалима я изолью дух благодати и умиления. Уму непостижимо. Как это может быть? Как это может произойти? Вдруг мировоззрение этих людей полностью изменилось. Правда, их останется очень мало. Остаток только. Большинство из них, большая половина, погибнет во времена этой великой скорби, когда будут ужасные гонения, и в первую очередь на Израиле. Помните, Господь сам говорит, и так, кто будет там на горе, или это не сходи в дом, брать за одежду, убегайте, убегайте, скорее, скорее. В действительности, это будут ужасные времена. Помните, кто не примет начертание, там написано начало, тот будет истреблен. В действительности, это будет ужасное время, и Господь говорит, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных моих, вот ради этого остатка, о котором сейчас говорит пророк Захария, ради этого остатка будут сокращены те дни. Наперед Господь дает это чудное обещание. И эти люди, которые останутся здесь, в действительности, произойдет их полное изменение. А живут эти кости сухие. Помните, когда пророку были показаны полное поле, усыпанное этими костями, костями, костями. И казалось бы, ну что можно делать для пророка именно на этом поле, где одни кости человеческие? А Бог говорит, сын человеческий, прореки. И он начинает говорить, обращается. Точно так же, как и сегодня в отношении Израиля, конечно, многие говорят, о, это невозможно, чтобы эти люди обратились. Да, конечно, покаяние – это Божий дар, это дар Божьей благодати. И Господь говорит, а я изолью дух благодати на этих людей. То есть, это особая способность людям покаяться, обратиться, увидеть себя, свое положение перед Богом. Вы думаете, почему мы спасены? Почему мы смогли покаяться? Потому что Бог излил дух благодати. Это Божий дар. Почему до того времени, сколько нам не говорилось, может быть, многие из вас ходили в собрание, слушали, воспитывались в христианских семьях, и ничего не получалось. И вдруг в одно прекрасное мгновение, я бы сказал, прекрасный момент, вдруг что-то вас посетило, что-то вам изменилось внутри, все перегорело, вдруг ваше абсолютно мировоззрение поменялось в одно время, и вы и шли к Господу, и вы Как тут сказано, и вы плакали, вы молились, вы сокрушались о своих грехах. Почему? Бог излил дух благодати на вас. Мы ни одного дела не можем сделать без духа благодати, поймите. Помните, даже с самого начала, когда мы читаем книгу «Бытие», где говорится речь об Ное, и написано, а Ной приобрел благодать от Господа. В чем она заключалась, эта благодать, что Ной приобрел? Бог дал повеление для Ноя строить ковчег. Никогда до этого времени ничего подобного, даже нигде не строилось ничего. И вдруг человек нигде не учился, никакого колледжа не кончал, нигде не был на практике, ничего не... И вдруг этот человек берется за это дело и построил великолепнейшее здание того времени, или вернее сооружение того времени, которое выдержало не только семью Ноя, но и выдержало всех животных, которые было, там были. Сколько они, целый год они носились по этим волнам мирового океана. Почему? Потому что Ной приобрел благодать от Господа. Вот почему во всем нашем, в наших служениях Господу, в нашем посвященной жизни, вы видите, бывает огромная разница. Некоторые люди имеют особую благодать от Господа и особое расположение от Господа. И они не считаются ни с чем, они не считаются ни со здоровьем, не считаются ни со средством, ничего. Почему? Да потому что благодать – это способность жертвовать, это способность давать, это способность посвящать себя Господу. Это способность молиться Господу, потому что молитва – это тоже служение перед Богом. И то, чего Израиль не имел и не имеет до настоящего времени, это и духа благодати, хотя единицы, правда, и настоящее время. Есть даже организация Jewish for Jesus. Но это совершенно не то, это скорее культурно-национальное общество, чем в действительности христианское общество. Так вот, дал особую благодать им, что действительно мы читаем здесь покаяние, рыдание, покаяние. Вот что получилось. Это то, что в действительности мы не подвластны разуму нашему. Ну, например, вы читаете Евангелие Луки, читаете повествование в первой главе, когда Мария, Матерь Иисуса Христа, пришла проведать свою родственницу Елизавету, которая жила в Нагорной стране, далеко от Иерусалима. И когда она пришла в дом туда, к ней, и что она слышит? И откуда это мне, говорит Елизавета, что пришла Матерь Господа моего? Кто ей позвонил, наверное, раньше, да, и сообщил, что сейчас придет Мария, это Матерь Господа? Нет. Это то, что по благодати получают люди даром и незаслуженно. Вот этот дух благодати настолько осенил ее. Она говорит, потому что младенец в утробе, в чреве моем, он радостно приветствовал. Ну так это любая матерь может сказать, что младенец в утробе всегда приветствует, то ли дрыгается, то ли ногами, то ли руками. Потому что живое существо. Но Елизавета определила особое положение младенца в своей утробе. Радостно взыграл младенец мой. Вот что мы читаем. Дух благодати, тот, которого праотцы предали, когда они кричали «распни, распни, распни», оказывается, что до сих пор они были слепые, они были глухие, они ничего не понимали, нет. А ведь они были абсолютно уверены. Поговорите сегодня с любым ортодоксальным евреем, я не имею в виду с евреями, которые ни во что не верят. Конечно, таких сейчас большинство, наверное, которые ничего не признают, кроме денег ничего не признают. Поговорите с ним, они абсолютно уверены. Даже 53 главу книги пророка Исаии они берут как личность Мессии, они берут как это мы, это народ израильский, это о нем говорится. Так вот, непостижимая, дорогие, Божья любовь, палачи, наемники. Почему не дать просто дар прощения или дар исцеления? Почему именно так вот, в таком положении, как мы видим сейчас? Братья, дорогие сестры, в вечности будет иметь особую значимость это то, как мы относились к тому, кто был распят на кресте. Вот что будет иметь значимость. Все остальное не будет иметь никакой значимости. Очень многие люди жестоко поплатятся. Почему? Потому что они говорят, а мы думали, помните, говорит пророк Исаия, а мы думали, что он был поражаем и наказуем Богом, и мы ни во что ставили его. А оказывается, совсем другое, говорит Священное Писание. Но он взял грехи наши, беззакония наши, и пригвоздил их ко древу. Вот что говорит Писание. И ранами его мы исцелились. Но Господу было угодно, помните, говорит тот же самый пророк, 53 главе. Но Господу было угодно поразить его, и он предан его мучению. Господь в своей любви, в своем милосердии, вот что мы читаем. Посмотрите, как действует Господь. Он мог бы показать свою силу, он мог бы показать свое величие совершенно иным путем. Он мог бы им сказать еще тогда, когда он висел на кресте, когда они насмехались над ним, когда они плевали, заушали, он мог бы им сказать, что ну хорошо, сейчас ваше время, как он говорил, и власть тьмы, но встретимся у Белого престола. А ведь будет встреча у Белого престола, помните? И уж там-то онемеют всякие уста, там будет гробовая тишина у Белого престола, когда они увидят в действительности свое положение и будут судимы. Он этого не сказал, дорогие мои, потому что Господь не действует сейчас с позиции силы, Он сейчас действует с позиции благодати. Он действует с позиции милости своей. Он действует с позиции любви своей. Потому что ради этого Он и пришел, ради этого Он и отдал Себя на крест. Именно поэтому. Так вот, Христос говорил, почему вы Меня не понимаете? Помните, есть такой текст. Почему вы не верите? Но теперь верят. Бог излил дух благодати. Теперь верят. Смотрите, они воззрят на Него, которого пронзили. И теперь уже не будут говорить, «Эй, ты, спаси себя самого!» Потому что увидят Его во славе, грядущего на облаках, с воинством небесным, со своей церковью, с ангелами, херувимами, серафимами, когда Он снизойдет на эту гору, которая под ногами Его раздвоится, когда они увидят все, как тут написано, и будет тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. Когда действительно огонь Божий ниспадет, и вся эта армада, которая там была, притом современное, это не то, что раньше там была конница и другие средства передвижения. Я читал, что во время Второй мировой войны, в войне с фашистской Германией участвовали 25 стран мира тогда. Это довольно много. Мы знаем кого, несколько стран можем назвать. Даже, наверное, 10 стран можем не назвать. которые участвовали. Но в то время, когда в действительности будет решаться судьба Израиля, тогда все армии мира будут представлены там. Почему? Ну, по каждому захочется иметь участие в ком? Истребление Божьего народа. Вот о чем идет речь. Это как бельмо на глазу, и в настоящее время, как эта маленькая точечка на карте, потому что нельзя обрисовать Израиль, слишком маленький масштаб. И он мешает сегодня. И заметьте, что вся история народов на земле, она косвенно, объективно или субъективно, она крутится вокруг этого народа. Конечно, для многих она мешает. А в то время в действительности будет возможность о том, что да, в действительности этот народ, который в действительности мешал нам на протяжении тысячелетий, он будет истреблен. И где тот Бог, которым они хвалятся, которым они говорят, что они избранный Божий народ? И это осуществится. Бог говорит. Так вот, что еще можно выделить из этого? «Излью на них дух благодати». Это сказал Бог. Поэтому заслуга в спасении Израиля абсолютно полностью в Божьей инициативе, не в человеческой. И не только Израиля. Наше спасение от начала и до конца – это есть заслуга Божья и не наша. И мы должны это понимать. И сегодня участие в этой святой трапезе, оно должно наполнять наши сердца действительностью, благодарностью, духом умиления. Это особое расположение, внутреннее покаяние. Когда человек чувствует особую близость, особое расположение. Почему? Потому что мы были грешники. Потому что Павел говорит, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. И поэтому у него такая посвященность. Поэтому у него преданность Господу. Он не взирает ни на что. Я ничем не дорожу, говорит, лишь бы мне исполнить то, что Бог повелевает. Почему? Потому что Павел осознал цену своего спасения. Милые мои, сегодняшняя бездеятельность, сегодняшняя лень, скупость, жадность христианства – это по одной причине. Потому что они никогда не видели себя погибшими грешниками. У них никогда под ногами не горело адское пламя ада. Они никогда не ощутили того, что действительно Бог, Он именно вырвал нас из этого огня. Он вырвал и поставил ноги наши на камни. Если бы не Он, гореть бы нам вечно бы в этом пламени. И, конечно, когда люди это осознают, когда доходит это до их сознания, то все внутри меняется, меняется мировоззрение, меняется отношение к миру, меняется отношение к самому себе в первую очередь. Вот что мы находим здесь. Мы понимаем, что это заслуга, стопроцентная Божья заслуга в нашем спасении. Не пошли Бог сейчас Духа благодати в это время для Израиля, где бы он был бы? Так вот, и дух умиления, как тут сказано. Они слушали слово, которое говорил им Петр, и умилились сердцами. Оказывается, что когда люди направляют все свои взоры и слушают Слово Божие не просто ушами своими, но слушают своим внутренним слухом, оказывается, это особое состояние дух умиления. Поэтому, дорогие мои, чем мы можем похвалиться? Чем мы можем похвалиться, что вдруг пришло время, когда мы прозрели и стали видеть? Вдруг открылись наши уши, и мы стали слышать? Что сделали эти люди, которые были слепорожденные, помните, этот человек, о котором получил зрение? Как он мог получить? Или те глухие, которые были? И помните, когда пришли к Иоанну ученики и спрашивают, ты ли тот, или нам ожидать другого? Вы помните, то есть не к Иоанну, Иоанна ученики пришли ко Христу, ты ли тот, или ожидать нам другого? И помните, что Христос сказал? Пойдите, скажите, слепые прозревают, глухие стали слышать. Почему Он это сделал? Вот что мы находим. Так вот, и поэтому, дорогие, мы, как верующие люди, апостол Павел говорит, какие бы ни были у вас препятствия в деле служения, Бог изливает Духа благодати, и никто не может помешать. Смотрите, кто может сделать вам зло, если вы будете ревнительны доброго? Ну, нет такой силы. Это нам кажется, что вот зло такое мешает и то, и другое, но нет. Так вот, чем, кто мог так воздействовать на дом Израиля, на дом Давида, что эти люди вдруг прозрели? Это сделал наш Господь. Так вот, второе. Взоры на пронзенного Христа. Итак, первое мы прочитали, что на дом Давида, на жителей Иерусалима излил дух благодати и умиления, и воззрят на него, которого пронзили. Воззрят. Придет то время, когда в действительности взоры, брошенные на Христа, это будет в действительности сила, упование, вера и надежда. Заметьте, что это рыдание и этот плач, который будет в то время в Иерусалиме, это не рыдание, безвыходное положение. Бывают такие состояния иногда у людей, когда в действительности они попадают в безвыходное положение, все, тупик, выхода никакого нету, и, конечно, люди рыдают, вопиют, все, но они видят перед собой смерть, все, выхода нету. Но здесь совершенно иное рыдание. Они увидят того, который ради них страдал и умирал, который проливал святую кровь для очищения их грехов. Мы прочитали здесь 13-й. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Вот когда придет это время, когда в действительности откроется этот источник. Почему? Потому что Господь когда-то, когда был на этой грешной земле, когда въезжал в Иерусалим, Он плакал, что «Сколько раз хотел я вас собрать, как птица птенцов под крылья, вы не захотели». И Он, помните, какие слова сказал? «Се остается дом вам ваш пуст». 2000 лет. Но еще не открылся этот источник действительности, который бы в действительности вся эта масса израильтян могла бы в действительности обратиться к Господу. Но откроется этот источник для них. И пророк Захария видит этот источник. Теперь видят. А раньше какую удивительную работу совершает наш Господь. Как я уже говорил. Это в действительности работа, которая нету подобной, нету аналога на этой земле работе, которую совершает Дух Святой. Дух Святой, Господь посредством Духа Святого. Как я уже говорил, это работа, которая необъяснима ни одному человеческому уму, когда эти живые, то есть мертвые кости начинают шевелиться, зашевелятся. Когда они начнут обтягиваться жилами, кожей, эти кости. Почему? Потому что Бог совершает свою работу. И Он сделает эту работу. Это Его дело. Вот оно что. Потому что Дух животворит. Потому что Слово Его животворит. Оно живо и действенно. И когда-то, когда в Иерусалиме, в день Пятидесятницы, скоро мы будем отмечать этот день, день Пятидесятницы, когда проповедовал апостол Петр, помните, вот эти кости сухие, 3000, потом 5000, потом Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Да, это были мертвые, а теперь ожили. Теперь люди увидят, что мы сделали, кого мы убили, кого мы распяли, кого. Они ощутят на себе в это время сокрушительную силу греха. То есть состояние погибели ощущается тогда, когда в действительности мы, как грешные люди, мы ощутили и пережили вот эту сокрушительную силу греха. То есть мы абсолютно беспомощны были, чтобы преодолеть хотя бы один какой-то грех. Это в действительности была сила сокрушающая. И поэтому дьяволы и вся эта его рать, конечно, они понимали, что все человечество, оно поражено грехом. Он имеет такую сокрушительную силу, что никто не может перед ним устоять. Как может этот народ теперь освободиться? Как можно его спасти? Но у Бога был этот план прежде создания мира. Еще прежде, чем создать небо и землю. Еще прежде, чем пылинки вселенной были здесь, во вселенной, уже тогда Небесная Троица абсолютно все предусмотрела, и Христос, как Агнец Божий, был заклан за наши грехи прежде создания мира. Уже прежде создания мира, ваше, мое и каждого из вас имя спасенных людей, уже тогда список был составлен. Он избрал нас в нем, в Иисусе Христе, прежде создания мира. Но пришло время, когда Он излил этот дух благодати, когда эти кости, сухие кости, начали обтягиваться жилами, кожей, а потом Господь вдунул в свой дух, и, как говорит апостол Павел в послании Ефесянам 2 главе, Он оживотворил нас со Христом. Мы были мертвы, Он оживотворил. Так вот, мы были орудием в руках дьявола, мы были орудием, мы были его рабами. Грех сделал убийцами нас. Грех сделал убийцами не только нас, но и Израиль, все человечество. Да, они увидели, кого они распяли. Теперь они видят, что этот распятый – это кто? Бог крепкий, это советник чудный, как говорит Священное Писание. А мы его ни во что ставили. То есть мы не считались его советами. Раньше они не думали о грехе. Многие люди сегодня размышляют и думают о грехе. Сегодня даже во многих церквах христианских не предпочитают говорить о грехе. Почему? Потому что это нехорошо сказывается на психологии, видите ли. Поэтому люди хотят слышать только другие вещи. Но ни в коем случае о грехе, о нашем греховном состоянии. А теперь, когда они увидят его, вот что оказывается, братья, дорогие сестры, для того, чтобы действительно увидеть вот эту силу, мы должны увидеть Господа Иисуса Христа, его израненного, эти руки пронзенные. Фома говорит, подай перст свой и вложи в раны мои, посмотри. И достаточно, для Фомы было достаточно увидеть только его раны. И он произнес, помните его фразу, «Господь мой и Бог мой». Вот оно что. Оказывается, нам нужно почаще взирать на Господа, объект нашей жизни, нашего созерцания, объект нашего следования, за которым мы следуем, он должен всегда стоять перед нашим духовным взором. Тогда не будет проблемы у нас, кто он. И наша посвященность, и наша жизнь. Бог излил гнев свой не на меня, хотя я был достоин этого, а излил на своего сына. Вы можете такое представить? Что вы виновны, я виновен полностью от темени головы до подошвы ноги, полностью виновен, нечист. Но Бог вместо того, чтобы истребить меня, он берет и наказывает своего сына. Что мы сегодня наблюдаем, да? Да если кто-то скажет что-то на вашего сына, да вы горло перегрызете. Да вы же не знаете, какой это самый лучший, самый честный и тому подобное. Нету таких детей, как вот мои дети. Это не юмор, я не утрирую, это настоящее. И не дай Бог кому-то что-то, чтобы служитель церкви сказал что-то, сделал замечание вашему чаду. А вдруг он еще нагневается, да уйдет с церкви. А Бог берет, вместо того, чтобы нас, в действительности виновных, как тут сказано, Израиль увидит его, того, который они пронзили, они увидят все. Что мы здесь? Это Бог излил свой гнев на кого? Не на нас, а на Него, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную, не погиб. И это пророку открыто. И пророк Захария пишет им еще задолго, за столетие до этого распятия. Они читали в Иерусалимском храме этот текст. Они читали в синагогах этот текст. И в действительности, вот эта сила греха, несокрушимая сила греха, которая закрыла их глаза, и они не видели его. Но когда Господь излил дух благодати, дух умиления, то мы видим, они увидели свое неверие, то, что они не верили, они увидели свое непонимание, они увидели, кого они презирали, он протягивал им руки, они плевали, он шел с благой вестью к ним, они его заушали, вот что получалось. Да, их постигло горе, понятное дело, но наказание, которое постигло их, это было то же излияние Божьей благодати, милый мой Бог, когда наказывает, Он наказывает с одной целью. Не покаются ли еще? Помните, пророк Исаия, во что возбить еще? Ведь я делаю это с одной целью, чтобы добиться до вашего сознания, чтобы достучаться до ваших этих голов. И я все это делаю. То есть, их постигло ужасное горе. И горе не в том, что они потеряли родину. И горе не в том, что там храм разрушен. Нет, это даже не в этом. Милыми, самое непоправимое горе – это грех. Это то, что они полностью предались греху и стали рабами греха. Вот оно, ужасное состояние, в результате чего они потеряли Мессию, они отвергли Мессию. Братья да и сестры, если вы думаете, что вас постигло какое-то горе, то есть страшное горе, это тогда горе, когда у вас нет желания посещать собрание, это горе. Горе это тогда, когда у вас нет, вы абсолютно равнодушны к погибающим людям. Для вас это безразлично. Для нас безразлично, когда проповедуется или не проповедуется Слово Божие. То есть, когда люди просят, молитесь о нас, молитесь о нас. А у нас свои занятия. А мы думаем о себе, потому что что-то куда. А люди нуждаются сегодня, как никогда, и прежде всего в наших молитвах нуждаются. И придет время, когда в действительности мы будем глубоко сожалеть о той возможности, которую Господь дает нам, служение молитвенного общения. Бог сделает свою работу. Вы не думайте о том, что если мы не слушаемся, и мы не будем молиться, то все, остановится дело Божие. То, что Бог наметил, Он сделает. Но мы потерпим урон. Андрей задал мне вопрос, он сейчас берет классы в семинарии, он задал вопрос, как все-таки определить, что Мардохей был человеком верующим, хотя там в этой книге ни один раз не упоминается имя Бог, там нету молитв. Очень легко и очень просто, и одно из них, что этот человек был глубоко уверен, доверял Божьему Слову. И когда он пришел к Иесфирии, и когда он ей сказал, не для сего ли времени Бог тебя здесь поставил? И помните, что он ей еще сказал? Ты и дом отца твоего погибнете, но Бог спасет свой народ. Уже тогда, посмотрите, уже разосланы были бумаги по всему царству, все. Артаксеркс приложил свою печать, потому что Аман этого добился, все. Осталось для Израиля считанные дни, и будет истреблен весь Израиль. А Мардохей глубоко убежден в том, что Слово Божие истинно, и нету той силы, которая бы могла помешать осуществить Богу свои замыслы. Поэтому он осуществит, и он это сделает. Но Бог дает нам сегодня возможность проявить себя, кто мы на самом деле. Так вот, третье, последнее, что я хочу сказать. Итак, откроется неиссякаемый источник очищения грешных душ. Придет это время, дорогие мои. Почему бы не сразу дать прощение? Почему бы не сразу дать веру? Вы знаете, что сегодня даже среди нашего братства и довольно-таки распространяется широко о том, что каяться не обязательно. Главное верить. То есть они отождествили покаяние, и вера – это одно и то же. И не обязательно каяться. Написано, кто будет веровать, спасен будет. Так, они именно на это опираются. Там не скажут, и кто будет каяться, спасен будет. Но это другая тема. Но тем не менее, покаяние, это как раз-то и выражается в излиянии Божьей благодати, потому что покаяние есть Божий дар. Вера – Божий дар, и первое проявление веры у грешного человека – это его покаяние, когда он сокрушается о своих грехах. Он не вымаливает прощения, поймите правильно. Нет, он не выпрашивает у Бога. Уже когда он получил этот дар действительности, он прощен. Но он показывает в своем покаянии то, что он в действительности, он глубоко сокрушается той прежней жизни, которой он жил. Ибо ради его спасения Божий Сын должен был умереть. Вы понимаете, что это означает? Это означает то, что люди, которые каются, они в действительности ощутили вот эту силу греха несокрушимого, который они не могли преодолеть. И они каются, что они принесли боль Христу. Они каются, что они принесли боль своим ближним, своим знакомым, как тот апостол Павел. Да, в действительности так. То есть это означает тяжесть вины. Поэтому, к сожалению, я уже сказал, сегодня многие люди не понимают, зачем каяться, зачем сокрушаться. Наше покаяние и сокрушение показывает степень сознания нашей виновности перед Богом. Вот что оно означает. Это означает степень нашего преступления. Я думал, что у меня горе, у меня страдания, но я достоин несравненно большего, чем то, что Бог допустил в моей жизни. Почему? Потому что если бы я не спасенный был бы, то меня ожидает ужасные последствия. Вот что говорит Священное Писание. И вдруг, в действительности, картина. Эти люди рыдают. Притом, заметьте, каждое племя, мужчины отдельно, женщины отдельно. Нет бы, пошел бы муж, бы покаялся за всю семью, правда? Как мы когда-то голосовать ходили в Советском Союзе. Один за всю семью. Нет, отдельно. Почему? Спасение, это достигается индивидуально, каждому. И вот этот источник очищения, войди в этот источник. Сегодня, дорогие мои, Господь говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Сегодня еще открыт этот источник для всех тех, которые желают получить спасение. Он может скоро закрыться. Милые, я знаю, что есть многие люди, которые говорят, а чем воды Иордана лучше, чем наши воды сирийские? Там, помните, как он возмущался, какой он пришел и сказал, что-то он, вот разозлился этот человек. Что он мне говорит, войди в Иордан и 7 раз окунись, и будешь чист. Но оказывается, конечно, это не воды, но это, оказывается, послушание Слову Божьему, это, оказывается, вера. И сегодня еще открыт этот источник, ибо надобно, чтобы всякий приходящий к нему веровал. И тогда можешь окунаться в этот источник, можешь поверить Священному Писанию. Так оно учит и так оно говорит. Всякий, приходящий ко мне, он говорит, я его не изгоню. Идите к Господу с верою. Если у вас есть переживания какие-то, никто вам не поможет. Идите к Господу с верой. Скажите свои слабости. Чего вы боитесь? Лучше сказать перед Господом, и Бог вас освободит от этих непонятных тревог, от этих непонятных... Почему? Потому что открыт источник для омытия греха. И мы нуждаемся в этом омытии, каждый день нуждаемся. Помните, Писание говорит, итак, если ходим во свете, подобно как Он и во свете, имеем общение друг с другом, уже мы спасенные люди, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вот оно, мы нуждаемся в этом источнике, и не нужно ехать куда-то в Иордан, принимать там крещение. Не нужно в другие места ехать. Нет, Господи, где вас двое или трое? Идите, и я вам дам это очищение ваших грехов. Я помогу вам в этом. Пусть Господь милосердный поможет нам в этом, чтобы мы в действительности осознались, что в настоящее время еще этот источник очищения действует и будет действовать до тех пор, пока Господь сам его не закроет. Многие поищут тот день, тот же Господь говорит, и будут ходить и от моря, и до моря, и стоевать молодые юноши, девицы, искать этот источник, но его не будет. А сегодня он есть. Братья, дорогие сестры, да поможет нам Господь самым серьезным образом относиться к тому, что Он нам повелевает и чему Он учит. Особенности в этот сегодняшний день. Да поможет нам Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.